Книга Иисуса Навина, глава 2, стих 12. «Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего, и дайте мне верный знак». Второе место, послание к евреям, 9 глава, 24 стих. «Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище по образу истинного устроено, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». И Деяния святых апостолов, 17 глава, 31 стих. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Братья и сестры, иногда нас спрашивают, и меня спрашивали, я думаю, всех вас спрашивали, но почему вы выбрали веру во Христа, а вот не в кого-нибудь другого? Мы знаем, что земля наша на несколько частей делится в деле вероисповедания. Большая группа поклоняется Будде, Конфуцию немалая. Очень много верят Магомету, исламская религия. Мы почему-то уверовали во Христа, и нас в упор спрашивают, особенно вот в этих странах, почему вы избрали этот путь, почему вы верите во Христа, например, а не в Магомета. Братья и сестры, надо так сказать, если бы нам кто-то что-то лучше предложил, мы бы еще могли подумать и взвесить, во Христа нам верить или в кого-нибудь другого. А в чем заключается лучше предложить? Есть ли уверенность в том, что я буду иметь жизнь вечную в том религиозном направлении или в другом? Мне припоминается беседа среди мусульман, это этническая группа от Азербайджана, талыши. У них нет своей письменности, но язык у них свой, отдельный. Я его спрашиваю, пожилой он человек, фундаментальный исламист. Его племянница уверовала, и мы вместе с ней поехали к ним. Он так был потрясен, что она стала христианкой, что рано утром, когда проснулся, я слышу у них беседа. И он мне говорит: слушай, как ты могла на этот путь встать? Я попросил тех, которые знают язык, я его не знаю, чтобы они мне перевели содержание беседы, они мне рассказали. Я говорю: есть у меня несколько слов лично вам сказать. Ну, переводчики мои, братья и сестры, стали переводить, чтобы он на азербайджанском языке это лучше понял. Я говорю: вы можете гарантировать, что в вашем исповедании вы будете иметь жизнь вечную? 100%. Я говорю: а вы знаете, что Бог будет судить тайные дела? Есть у вас такие дела, которые не угодны Богу, за которые вы станете на суд? Он улыбнулся и говорит, и так сел на кресло, откинулся. Так тогда, говорит, никто в мире не спасется. Я говорю: вот это самое я и хотел от вас услышать. И когда Христу сказали: Господи, так кто же может спастись? Он говорит: человеком это невозможно. Вы сделали правильную оценку, что спастись практически человеку невозможно. И Христос поставил печать на это слово. Но Богу все возможно. Почему я сделал избрание, или ваша племянница сделала избрание веровать во Христа? Она нашла опору в том, что будет иметь жизнь вечную. А раз она нашла опору, то все остальное, что не дает так сильно опереться человеку и гарантию, то вот потому мы и уходим в сторону от вашего направления. Они так иногда поговаривают. Жизнь вечная-то как? Вот мы будем проходить по какой-то веревочке. И если мы праведны перед Богом, значит, веревочка не порвется, и мы в пропасть не улетим. А вот если она порвется, тогда уже, они это говорят, джаганан, то есть в ад уйдем. Но я спрашиваю: веревочка твоя порвется или выдержит? Тогда откуда я знаю? Я говорю: в этом-то все и заключается. Опоры нет и уверенности нет. Почему лично я верю во Христа, и скажу, и вы все? И почему многие на этот путь встали? Я прочитал это место: «Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище по образу истинного устроено, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие». Кто мог за меня, грешника, предстать пред лицо Божие, чтобы спасти меня? Никто не встанет. И он предстал не просто так, пришел пред лицо Божие, стал ходатайствовать. Он прошел определенный сложный процесс жизни своей. Он прошел смерть и воскресение, и его драгоценная кровь была пролита. И вот с этим основанием, с этим верным знаком, он стоит сегодня пред Отцом и ходатайствует за меня. И за тебя, брат и сестра, и за тебя, дорогой грешник, кто еще не покаялся. Вот почему у нас нет другого выбора. У нас нет никакой опоры ни в одном религиозном движении или направлении, потому что никто за нас там пред лицо Божие не предстоит. Ни их Корана, ни их священные книги об этом не говорят. Вот живи достойно, а там Бог усмотрит. А как жить достойно, когда вся наша природа испорчена и осквернена? Когда из нас это греховно льется, у нас только желание осталось к добру. Но чтобы то сделать, мы не находим, не получается. Мы слишком оказались бессильными, но во Христе мы получили опору. И то, что нам, людям, невозможно, Богу все возможно. Он сегодня с кровью своей предстал пред лицо Божие для того, чтобы ходатайствовать за нас. Господь дает удостоверение всем, что этим мужем, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Это тоже верный знак, удостоверение, в котором Бог утверждает, что Сын Его, Иисус Христос, будет судить вселенную. И тот, у которого всякая власть, чтобы судить вселенную, Он сегодня, это юридическое лицо, на всех законных правах и основаниях, сегодня Он не судья наш, а стоит, предстоит пред лицом Божьим Отца Небесного за нас, чтобы ходатайствовать нас и чтобы гарантировать нам жизнь вечную. Братья и сестры, когда дело связано с тем, жить мне или не жить, мы всегда стараемся найти какую-то гарантию. Люди большие деньги дают, когда жизнь колеблется между тем, чтобы жить или умереть. Не жалеют ничего, но просят врача: вы гарантируете, что он будет жив? Мы любую сумму положим. Мы все продадим, если вы скажете, что он будет жить. Говорит, вот это мы сказать не можем. Получить гарантию на то, что все будет так, как я стремлюсь и так, как я хочу, это самое большое дело. Когда израильский народ подходил к Иерихону, женщина, которая приняла этих двух юношей, и которым она открыла сердце свое и страх свой перед смертью, она просила у них: «Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому моему, дом отца моего, и дайте мне верный знак. Гарантируйте мне жизнь. Поклянитесь мне». Это такое твердое, которая должна дать ей уверенность в том, что она не погибнет, ни отец, ни мать, ни родственники ее, но все будут живы. Братья и сестры, Писание нам открывает немало таких моментов, когда Бог что-то гарантировал и давал верный знак. Мы помним случай, это числа 16 глава, когда народ говорит Моисею на следующий день, что вы умертвили народ Господень. Помните это событие, когда земля разверзлась, и Дафан, Корей, Аверон и все их сообщники, и немало именитых мужей были истреблены огнем. И огонь изошел от Господа. И вдруг эти люди говорят: вы истребили народ Господень. Это бедствие. Такое мышление – это бедствие для народа. Люди даже не могли сориентироваться и понять, что-то не от Моисея все это исходило, а от Бога Всемогущего, который вел их по пустыне. Они претензием выгод умертвили народ Господень. Вроде это они все свои силы сделали. И тогда Господь вступился в этот разговор и начал поражать израильтян. И Моисей говорит: Аарон, бери скорее кадильницу, скорее всыпь в нее огня, угля, всыпь туда курение, фимиан, и скорее стань между живыми и мертвыми и заступи народ. Это был верный знак. Это была гарантия того, что Господь свой гнев отменит. И Господь считался с этим. Когда народ Божий выходил из египетского рабства, Господь сказал, чтобы был закололи агнца, и его кровью помазали косяки дверей и перекладину. И Господь сказал: и я, когда буду проходить, увижу кровь и пройду мимо вас. Скажите, братья и сестры, если бы израильтянин не помазал дверь свою кровью, косяки, как было заповедано, спасся бы израильтянин или нет? А если бы он вышел за пределы своей двери, спасся бы он или нет? Хотя даже двери помазаны. Господь даже предупредил, и чтобы никто в это время не выходил за двери. Скажите, пожалуйста, а если бы египтянин какой-то узнал, что если он помажет дверью кровью, он спасется, помазал бы он, спасся бы он или нет? Он же не израильтянин, он же египтянин. Если бы он помазал кровью, он получил бы спасение или нет? Получил бы, братья и сестры. Потому что Господь, когда давал такую заповедь, Он им не сказал, что я пройду и посмотрю, если израильтянин, значит, помилую. Он сказал, увижу кровь. И даже если израильтянин вышел за пределы, он также погибает. Или если бы он совсем не помазал, он также будет гибнуть. Но если тот, который просто не знал этой тайны, но если бы узнал египтянин и помазал, то Господь не посмотрел бы, что там египтянин живет. Он посмотрел бы на дверь и на кровь, которой была помазана косяки дверей и перекладина, и прошел бы мимо. Так написано, увижу кровь и пройду мимо вас. Это был верный знак. И когда израильтяне в это поверили и исполнили, они все спаслись. Мы еще имеем на страницах Слова Божия Писание. Когда Господь дал верный знак, никто, или как мы можем выразить, радуга, откуда она взялась и что она с собой несет? Что это за такое действие? Что это за завет такой, если можно его назвать? Радугу каким мы словом можем назвать? Что это такое? По Писанию. Завет. Есть написано, что это завет. Но есть написано, что это не завет. Это знак. А тогда завет какой? Завет – это то, что вышло из сердца Божия. Он сказал, впредь не буду истреблять землю. И этот завет распространился, то есть водой, и на животный мир, и на птиц, и на человека. Но чтобы убедить человека, что Бог так и исполнит, нужно было дать им верный знак. Нужно, чтобы они на что-то опирались и сказали, Господи, ведь Ты сказал, ведь Ты... И Господь говорит, поставляю радугу мою, и она будет знамением завета. Она не есть завет, но она знамение его, видимая сторона завета. Завет – это внутреннее, то, что из сердца Божия ушло. И он это словесно сказал. А знамение завета – это видимая сторона его. И вот эта видимая сторона стала верным знаком того, что Бог землю не истребит водой, как это было во дни Ноя. Братья и сестры, а вот еще один завет, который Господь дает. И написано, если кто из Израиля не будет обрезан, истребится душа та. Значит, Господь дал им верный знак для того, чтобы им жить и не быть истребленными. И кто это, в это поверил и так совершал, и так и жил, там и жизнь была сохранена. Хотя само по себе обрезание тоже не является заветом, а знамением завета. Завет, который Бог открыл, Он так сказал, «Я». Вот завет мой с тобою. Если никто не знает, кто такой «Я», кто такой Бог, вечный, живой, всемогущий, то Аврааму Бог это открывает и говорит «Я». Вот завет мой с тобою. И чтобы этот завет утвердился на потомках твоих перешел, вот вам еще и знамение завета. Будете соблюдать, будете жить вечно. Они имели верный знак от Бога, что будут жить. Хотя это все утрачено в настоящее время, потому что написано не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, оно сейчас другие формы приняло. Обрезание плоти сердца нашего, с обличением греховного тела плоти, это обрезание Христово, это обрезание нерукотворенное. Но на тот момент для них это была гарантия жизни. И тот, кто прошел мимо этого или Индии, душа-то должна быть истреблена. Когда шло истребление к Иерихону, вы знаете, ужас и трепет объял все народы. Я немножко выше прочитаю. И сказала им, я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вышли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас, ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделайте милость дому отца моего, и дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у них, и избавите души наши от смерти. Я вспомнил, у нас один брат Заур, азербайджанец, уверовал. Уверовал он даже, я так скажу, и не от проповеди, так, чтобы кто-то ему благовествовал. Было такое в жизни, он искал утешение в религии. Он весь ислам, как он говорит, перевернул, все исследовал. Но покоя и уверенности я там не находил. Потом кто-то ему предложил Евангелие, он говорит, я ее всю прочитал, порвал, выбросил, сказал, что это чужое, это не наше. Потому что такой настрой у них с детского воспитания. И вот однажды он рассказывает, мне приснился сон. Во сне подходит ко мне Иисус Христос и говорит, что ты отверг меня тогда, когда я есть истинный хлеб жизни. Я, говорит, с этим проснулся, очень был встревожен. Думаю, Господи, я от тебя, а ты ко мне. Я рву твой Евангелие, а ты ко мне во сне даже приходишь. Я говорю, никто ему не благовествовал. Человек самостоятельно ищет истину. Я, говорит, проснулся с утра и стал молиться. Господи, вот который мне явился во сне, и Евангелие, которого я порвал, если ты на самом деле такой хлеб жизни, и в тебе утешение могу найти, то вот я сейчас выйду из дома. А это время было голодное. Тогда люди в 4 часа уже стояли в очереди за хлебом, ждали, когда в 8 часов откроется ларечек, хлеб провезут. Женщины идут с палками, отбиваются от собак, потому что все голодное. И чтобы где-то крошка хлеба валялась, это было невозможно. Все в голоде. Люди подберут, съедят, не говоря уже за животных. И он говорит, я такое условие поставил, что я вот сейчас выйду, и чтобы хлеб лежал где-нибудь на тротуаре, вот чтобы я видел, что ты действительно хлеб жизни. Помолился и пошел. И говорит, иду, смотрю, булка хлеба, неоткусно, вот целиковый, как ее выпекают, лежит прямо на центре на тротуаре. А я, говорит, один иду. Я, говорит, своим глазам не поверил. Думаю, неужели это правда? Я поднял ее, поцеловал, положил ее вот на возвышенность, чтобы ее никто не топтал. Иду, и весь потрясен в размышлениях таких. Прошел еще 100 метров, смотрю, кулек большой лежит на полу, и печенье из него рассыпано, где-то с килограмм. Взял это все, поднял, также положил на возвышенность и говорю, Господи, ведь это тоже хлеб, это все же из пшеницы сделано. И это такое двойное удостоверение, он говорит, я внутри своего получил. Иду дальше, размышляя, сердце ему начало располагаться к Иисусу Христу. Смотрю, столик стоит на улице, женщины, мужчины, книги какие-то лежат, спросил, а что это такое? Смотрю, написано «Инджил», это Новый Завет на азербайджанском языке. Они говорят, это библиотека духовная, вы можете взять, почитать, вот оставьте свой адрес. Предложили ему «Инджил». Он говорит, я ее взял, и вот так вот открыл и читаю. «Я есть им хлеб жизни». Говорит, больше мне ничего не надо было говорить. Я только сказал, где вы собираетесь? А вот там вот по такому-то адресу. И он несколько собраний посетил и покаялся. Он искал этот верный знак для себя, опоры. И Господь идет на такую вот милость, чтобы хлебушек на дороге лежал тогда, когда ему практически там невозможно было лежать. И вот эта женщина, которая понимала, что смерть к ним приближается, она просила у них, и не просто просила, говорит, поклянитесь мне. Это особое, так сказать, действие, которое должно утвердить этот верный знак. И они поняли всю серьезность искания спасения этой женщины, и они ей дали этот знак. Вот когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленую веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою и братьев твоих, все семейство отца твоего, собери к себе в дом. Как вы думаете, поверила она? Да там и думать не надо, написано. Уже мы знаем, что написано. Она поверила. И это очень легко проследить. Давайте мы это и проследим. Она сказала, да будет по словам вашим. И отпустила их. И они пошли, а она привязала к окну червленую веревку. Я своими словами немножко расскажу, какой у них был разговор. Юноши ей так сказали, когда мы возвратимся опять к этому городу, вот тогда ты вывеси веревку, и мы будем наблюдать, где будет веревка, значит, это твой дом, и собери всех, чтобы никто не выходил, точно как и у Израиля. Если кто-то за двери выйдет, он погибнет. Надо именно находиться под защиту крови. Только там и будет искупление. Ну и хорошо. А ведь, чтобы возвратиться назад, время-то немало должно пройти. Они полагали, что за ними будут охотиться. Скажешь, какие шпионы-разведчики пришли? Обязательно будет погоня. И она им об этом даже так и сказала, что вы уходите в сторону и 3 дня там побудьте, пока ищущие вас возвратятся назад. Это нужно 3 дня только скрываться было. Но сами они находились примерно в 10 километрах от Иерихона. И он мне говорил, что когда мы возвратимся, а еще они здесь, еще они туда не пришли, к своему стану, чтобы потом возвратиться. Вот тогда ты, по возвращении нашем, повесь эту веревку. Вы посмотрите, какая у нее удивительная реакция. Она сказала: «Да будет по словам вашим». Это выражение полной веры. Когда Господь говорил Марии через ангела, что ты родишь, она плечами жмет: «Господи, как? И мужа не знаю». Он и стал объяснять, как. Что она в конечном итоге сказала? «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Это как откликается, как эхом. Посмотрите, говорит, как вы сказали, так и будет по словам вашим. Полная вера, как и у Марии. «Да будет по слову». И все, что было по слову, все так и совершилось. И она говорит: «Да будет по слову». Вторая интересная ступень. Не только она поверила. Вера всегда содействует делам. Если Авраам поверил, что Бог ему говорит: «От тебя произведу», а потом говорит: «Иди его в жертву отдай». Господи, ну как это может быть? От него произведешь, и вдруг его в жертву отдай. Значит, ты его воскресишь. У него появилась опора. Он поверил в воскресение мертвых. Потому что эти два слова, чтобы исполнились, единственный остается шанс это поверить, что будет воскресение. Потому что Бог сказал, от этого семьи произойдут. И вдруг его надо в жертву принести. Братья и сестры, как только они ушли, они еще скрывались 3 дня. Она моментально, вера содействует делам, сразу веревку повесила. Спрашивается: «Рав, ты что так торопишься? Ведь тебе было сказано там, попозже, когда мы будем возвращаться, когда ты увидишь, что приближается масса людей. Несколько сот тысяч военных будет приближаться, вот тогда время вывешивать веревку». Ничего подобного. Душа, которая ищет спасения, она никогда не медлит. И надо сказать, что промедление иногда смерти подобно. Если она получила клятвенное слово и верный знак, моментально этот верный знак уже висит. И, наверное, пока этот знак висел, наверное, я так полагаю, не утверждаю, братья и сестры, потому что она просила спасения отцу-матери, родственникам, ну и все вот такие близкие, которые там будут находиться. Но когда этот сам факт совершился, и все, которые там находились, это перечисляются там и родственники, и отец, и мать, еще потом все, которые там находились, я думаю. Пришла она к своей соседушке и говорит: «Мария», ну я просто имя так чисто символически говорю: «Мария, мы все погибнем. Но я знаю тайну одну и один секрет. Вот это, видишь, червленая веревка, это гарантия на спасение. Если ты веришь, приходи к нам в дом. Я уверена, что и ты получишь спасение». И та поняла, что если это дело разгласить, и веревку сорвут, и никто не спасется. А та другой идет: «Володя, тебе хочу сказать, поторопись. Единственная надежда на спасение». И я так полагаю, что этот дом был переполненный, потому что была единственная возможность, где можно было опереться с надеждой, что жизнь не будет у них отнят. Потому она так рано ее повесила. Думает: «Господи, а вдруг я забуду? Вдруг я просплю, когда войско приблизится, и стены разрушатся, и мы погибнем? Давай-ка я сразу повешу». Спасение пришло в этот дом. Чтобы иметь гарантию в искуплении грехов наших, этот знак должен быть еще более верный. И Бог клятвой обещал нам это искупление. Дабы в двух непреложных вещах, которые Бог клятвой утвердил, мы имели твердую надежду. Написано: «Мы искуплены драгоценную кровью Христа». Это самый верный знак во всей вселенной. Все эти случаи, которые я говорил, или эта червленая веревка, это только образ искупления всего рода человеческого. Это только его частичное исполнение, что там, где все должно погибнуть, все-таки есть надежда на спасение. И это клятвенное слово, оно стало сильнейшим, когда сам Отец, когда он не мог никем высшим кляться, клялся самим собою. Это самая сильная гарантия. И Сын Божий предстал за нас сегодня пред Ним со Своею пролитой кровью. Это не червленая веревка. Это не кровь Агнца, который только о Нем говорил. Это сам Сын Божий со Своею жизнью предстал. Потому что кровь – это носительница жизни. И вот Он эту жизнь в Своих руках держит. А в пролитии Его крови мы получили прощение грехов. Писание говорит: без пролития крови невозможно прощение. Потому душа человеческая сегодня ищет, на что бы опереться, чтобы поиметь жизнь вечную. Маленькая девочка потерялась в Лондоне и сильно плакала. И решили, одна богатая дама решила помочь ей. Подъехал к ней на своей карете, говорит: девочка, я как понял, ты потерялась, я помогу тебе. Ты скажи, где ты живешь, я отвезу тебя к твоей маме. Она маленькая, слишком маленькая, чтобы знать дорогу. И она говорит: я не знаю, где я живу. Но если вы меня, тетя, отвезете ко кресту, я оттуда дорогу сама смогу найти. В Лондоне есть одно место, его называют пересечение линий, откуда ведется исчисление по всей стране, по всей Англии. И она находится, эта точка пересечения линий, в Лондоне. Ее в народе, так как они пересекаются, принято называть крестом. И у людей такое, значит, или обычай такое, чтобы каждый маленький ребенок от этого места мог найти себе дорогу домой. С другого места он не найдет. Это надо быть взрослым человеком, чтобы знать и ориентироваться по городу. Но чтобы дети, если в на случай потеряются, достаточно было им добраться до креста, а это было всем известное место. А с этого места они уже знали, даже маленькие дети, как добраться до дому. И вот она говорит: тетенька, если вы меня отведете ко кресту, я оттуда дорогу домой найду. Евангелие нас всех отводит к Голгофскому кресту. Господь говорит: я есть им дверь. И никто не приходит к Отцу, как только через меня. Верите в это? К Отцу есть дорога. И есть кому сегодня предстоять за нас пред лицом Отца Небесного. Но эта дверь открылась на Голгофском кресте. Если ты сегодня не знаешь, как туда добраться, то Писание тебе говорит. Она как указательным пальцем всех. Господь говорит: я всех привлеку к себе. Когда буду вознесен, всех привлеку. Это самая сильная гарантия на то, что ты будешь иметь жизнь вечную. Спросите спасенных, которые получили прощение грехов. Сомневается ли кто-нибудь в том, что Бог дает ему? Я, конечно, исключаю, если человек впал в греховную жизнь, конечно, он и уверенность потеряет. Я помню, одна сестричка подошла ко мне и говорит: мне кажется, я невозрожден. Вот у меня все не так, и у меня никакой уверенности нету. И можно послушать ее и согласиться с ней: да, уверенности нету, значит, что-то у тебя не произошло того, что должно было быть. А мне как-то пришлось с ней примерно в одно время уверовать. И уже сколько лет? Лет 20 прошло после уверования. И я помню начало ее пыл, горячность к Богу, радость такую. И думаю, может быть, враг похитил? И стал спрашивать: а когда ты покаялась, Бог простил тебя? Ты имела мир, покой, уверенность в Боге? О, еще как! Я даже земли под собой не чувствовала, как я ликовала и радовалась, и торжествовала. Я говорю: как враг мог обокрасть тебя, что посеять, что ты и не дитё, что ты и не рождена? Да, греховность выбила, как клином, всякую опору. Но есть возврат к Богу. Есть покаяние, потому что Он предстоит за нас пред лицом Божиим. Не только за грешника, который еще не пришел к Богу, но и тех, которые ослабели на пути, те, которые согрешили, есть для них спасение в Иисусе Христе. Если та девочка могла от креста найти дорогу домой, друг дорогой, да поможет тебе Господь, да благословит Он тебя сегодня примириться с Ним, потому что указана тебе дорога, ведущая в отчизну, ведущая в небо. Не смущайся, покаяться. Некоторые думают: ну как, при всем народе. Я помню, когда прошло, было мне 11 лет, не мог я спать в эту ночь. Вот услышал собрание, Слово Божие. Я приехал где-то за 200 километров в город Сумгаит. Находился даже не у родственников, у них четверо ребятишек вот было, все мои так ровесники. И вот мы примерно вместе такую жизнь проводили во время каникулов. Но Слово Божие так меня касалось, что все спят, а я не сплю. Все спят, а я не сплю, плачу: Господи, а если пришествие будет ночью, как раз о пришествии говорилось, то где я окажусь, погибший? То, что у меня мама, дедушка, бабушка верующие, это все меня не спасет. Грешник должен прийти один на один, как вот эта Раав. Она просила один на один в этой беседе: дайте мне верный знак. Вот так вот я-то не понимал об этих верных знаках ничего. Но просил: Господи, потерпи хотя бы до утра, не приходи. Вот если ты запланировал прийти за народом своим, то ради меня потерпи немножечко. И Господь потерпел. И много не только меня нашел, и многих других нашел за это время, 30 с лишним лет. И когда только проповедник на следующий день воскресенья сказал: может быть, кто-то хочет покаяться. Я помню, я с угла бежал вот сюда, в серединочку, и кричал: Господи, прости. И столько слез пролил, и ночью лил, и там лил. Даже аминь, я помню, и не успел сказать. Другие стали молиться, каяться. И с тех пор Господь ведет этим путем. Друг дорогой, иди к Богу, потому что Он зовет. И когда Он зовет, практически невозможно молчать. И наше молчание – это будет отвержение Божьей милости к нам. Пусть Господь благословит, поможет решиться на этот шаг. Мы сейчас будем молиться. И в чем сердце созрело это желание? Сегодня получить прощение грехов и иметь этот верный знак для искупления. Идите к Богу. Аминь.